Достоинство Библии не в том, что она самая издаваемая, самая переводимая, самая читаемая, самая доступная. Ее достоинство не в том, что она самая разнообразная по жанрам, по количеству авторов, по долгому времени написания. Ее достоинство не в том, что она самая большая по объему, самая комментируемая, самая гонимая книга. Ее достоинство, я называю первую причину важности Писания, заключается в том, что Писание Боговдохновенно, оно имеет божественное происхождение. 2 Тимофея 3:16 сказано, что Писание Боговдохновенно. Слово «Боговдохновенно» означает «выдохнуто Богом». Библия говорит 2000 раз только в Ветхом Завете. Так говорит Господь, и было Слово Господне ко мне. Давид утверждал, что псалмы были написаны им под водительством Духа Святого. 2 Царств 23:2. «Дух Господень говорит во мне, и Слово Его на языке у меня». Апостол Павел утверждал, что его послания были написаны словами, изученными от Духа Святого. Апостол Петр утверждал божественное происхождение Писания, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Сам Господь Иисус говорил, что Писание – это Слово, которое исходит из уст Божьих. Матфея 4:4. И если Писание имеет божественное происхождение, то вполне уместны следующие вопросы. Благоговеем ли мы перед божественным Писанием? Сегодня историки собирают документы известных людей, найдут какой-то клочок бумаги и его запрячут под бронированное стекло, представляют охрану, потому что этот клочок бумаги принадлежит известному человеку. Люди умеют бережно относиться к историческим документам. Дорогие братья и сестры, в наших руках не клочок древней бумаги, в наших руках слово, вышедшее из уст Бога. Бог говорит: «Вот на кого я презрю». На смиренного, сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим. Историки говорят, что Уайтфилд был апостолом Павлом, вторым апостолом Павлом в 18 веке. Так вот, он читал Библию на коленях, и каждая страница Библии была полита слезами, потому что он применял Писание к себе, он благоговел перед Словом Божьим. Если Писание снизошло от Бога, необходимо его изучать со всем прилежанием. Бог повелел, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисуса Навина, 1:8. Если Писание вышло из уст Божьих, то тогда мы должны повиноваться Писанию. Петр и Иоанн, говорит, Деяния 4:19, сказали им: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Повиновение Слову Божьему является отличительной чертой детей Божьих, в отличие от религиозных детей мира сего. Евангелие от Иоанна, 10:25-27. «Я сказал вам, — говорит Иисус, — и вы не верите, но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Овцы мои слушаются голоса моего». Тот, кто пренебрегает Писанием, фактически пренебрегает Богом, потому что то, что говорит Писание, говорит Бог. Молитва такого человека является, согласно книге Притч 28:9, мерзостью пред Богом. И участь такого человека такова же, как и участь Валаама, Саула, Иуды Искариота. Вторая причина, обуславливающая важность Писания, заключается в том, что Писание актуально по своему содержанию.
Бах говорил, что Библию нужно читать вместе с газетой. Иначе говоря, Библия отвечает на все вопросы современного человека. Она затрагивает сердцевину нашей жизни. Отведенное время не позволяет затронуть все вопросы, которые освещаются Библией. Их очень и очень много. Я остановлюсь всего лишь на 12 важнейших вопросах. Прежде всего, Писание повествует о сущности и качествах Бога. Знаете, в нашей жизни все должно начинаться с Бога, измеряться Богом, объясняться Богом. Именно так поступил святой Иосиф, помните, это сын Иакова, когда говорил братьям своим, что не они, а Бог послал его в Египет, чтобы сохранить их жизнь. Не знать Бога – это самая ужасная беда на свете. Но как знать Бога, если Он не откроет, не объяснит себя? Так вот, Бог открыл, Бог объяснил себя в Своем Слове. И Писание говорит, что Бог, в Которого мы верим, есть вечный Бог. И к Нему не приложены вопросы, которые вполне уместны к объектам материального свойства. Откуда Бог взялся? Бог вечен. Он был всегда. Вот о чем учит Библия. Библия учит, что Бог есть непостижимый Дух. Иисус учил, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Поэтому всякие попытки изобразить Бога в дереве ли, в камне ли, на холсте, на бумаге, является на самом деле уничижением Бога. Это попытка поставить Бога на один уровень с творением. Мы должны поклоняться Богу не материалистически, но в духе и истине. Бог Писания есть мудрый промыслитель. Книга Откровения 4.11. Святые поют: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Братья и сестры, Бог неуклонно осуществляет свой чудесный план в нашем мире. И сутью этого плана является Его вечная слава и наша слава в Нем. У Бога достаточно возможностей, чтобы исполнить свое намерение. Библия открывает нам Бога, как три святого Бога. Когда Исаия, это об этом говорится в 6 главе, его знаменитой книге, увидел Бога превознесенного, то это видение славы Божьей, видение Его святости, провозглашенной херувимами и серафимами, повергло его в прах. И он закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Дорогие друзья, Исаия был пророком, он не вел распутный образ жизни. Но вот эта остаточная греховность в свете абсолютнейшей праведности Бога повергла его в прах, в ужас. Без библейского откровения о святости Бога невозможно понять обоснованность всемирного потопа. Невозможно понять обоснованность наказания Содома и Гоморры. Невозможно понять необходимость Моисеевого закона. Невозможно понять смысла голгофских страданий Иисуса Христа. Невозможно понять заслуженность вечных мук для нераскаянных грешников. Бог Библии есть жертвенный Бог. Лютер говорил: «Я бы стоял на голове от радости, если бы знал, что Бог на меня больше не гневается». Библия говорит как раз об этом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы исповедуем, что Голгофа Сына была Голгофой Отца. Мы говорим, что этот текст показывает нам жертвенное сердце Бога. Вне Христа мы не можем смотреть на Бога так, чтобы остаться в живых. Но когда мы смотрим на Бога через Христа, у нас появляется любовь к Богу, дерзновение молиться Богу. Поэтому мы не думаем о Тресвятом Боге в отчаянии Исаии. Мы думаем
о Боге с дерзновением, которое присуще детям Божиим. Возлюбленные мы теперь, дети Божии, но не открылось, что будет. Второе Писание говорит о последствии грехопадения человека. Никто, кроме Библии, не отвечает на очень острые вопросы, причем правдиво не отвечает. А причина зла в нашем мире. В самом деле, почему царствуют болезни и смерть? Почему 90% всех мировых богатств сосредоточено в руках сравнительно небольшой элиты? Почему человеческие отношения отравлены насилием, ложью, равнодушием? Почему честный человек ощущает в себе самом эту страшную, тяжелую, драматическую борьбу с злыми порочными наклонностями? Библия отвечает правдиво. Адам наш прародитель, вместо пути познания только Бога, избрал путь познания добра и зла. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем Адаме все согрешили. Вот в чем причина всех человеческих бед. Но, в-третьих, Писание открывает Божий план спасения грешников. Этот план спасения возник у Бога не через неделю после грехопадения, после напряженных раздумий Бога. А что же я теперь буду делать с этими людьми? Библия говорит, что еще до создания мира Христос был предназначен в искупительную жертву. И через пророков Бог готовил человечество к приходу Мессии, предсказывая, от кого, когда, в каком городе, в какой стране родится Мессия, что он совершит на этой земле, каков будет результат его подвига. И Писание говорит, кто будет веровать в подвиг Мессии и крестится, спасен будет. Так Писание в простоте открывает Божий план спасения грешников. Я должен заметить то, что легко понимать нам было трудно достигнуть Господу Иисусу Христу. Без Писания мы были бы слепы в отношении важнейшего вопроса спасения нашей души. Нам нечем бы просто было питать нашу веру. И мы бы не знали, что возразить самозванцам Мессии, в которых никогда не было недостатка. Четвертое Писание учит нас дорожить церковью. В церкви человек становится членом великой Божьей земли, семьи, ближайшим родственником Господа Иисуса Христа, родственником Святой Троицы. Хотя церковь не спасает, но спасает Христос, все же спасенный человек не может обойтись без церкви. И причина здесь проста. Тот Дух, который привел человека к покаянию, а им всегда является Святой Дух, тот же Дух не оставит человека на половине пути. Он обязательно ведет его в церковь. У церкви высочайшее предназначение быть невестой Иисуса Христа. Она будет судить ангелов и грешный мир. Она будет вместе с Иисусом управлять будущей вселенной. Поэтому тот, кто игнорирует церковь, на самом деле игнорирует Христа. Послушайте. «Слушающий вас меня слушает, — сказал Иисус, — отвергающийся вас, церковь, меня отвергается. Отвергающий меня отвергается пославшего меня». Помните, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Этот храм свят, этот храм вы, церковь. Библия учит нас осторожно относиться к церкви. Осторожно относиться к братству. Писание предупреждает в пятых о признаках пришествия Иисуса Христа за церковью. Это великой теме посвящена 24-я, 25-я главы Евангелия от Матфея, также у Марка и Луки. Дорогие друзья, Иисус призывает, Библия призывает нас быть готовыми к пришествию Христа постоянно. Шестое. Писание провозглашает любовь нормы человеческих взаимоотношений. Вчера брат Нестерук очень хорошо об этом говорил. В книге Левит 19:18 сказано «Не мсти,
и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Посмотрите на эти важные слова. Не мсти, не имей злобы, но люби. Это Божий императив, Божье повеление. Седьмое Писание раскрывает секрет семейного счастья. Вы знаете, Библия превозносит семейные отношения необычайно высоко. Вы знаете, что когда Господь творил растительный мир, животный мир, Он произносил одну и ту же фразу. Хорошо. Но когда Он сотворил человека и его помощницу, то Господь произнес весьма хорошо. В Божьи планы не входило, чтобы в грехе семейное положение люди писали безвыходное. Бог дал брачные установления, которые способствуют утверждению семейного счастья. «Жены, повинуйтесь своим мужьям», — пишет апостол Павел, — «как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос — глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Дорогие друзья, я думаю, что основная причина семейных неурядиц заключается в противлении детей Божьих ясным словам Писания. Супруги руководствуются мирскими стандартами. Я полюблю тебя, когда ты будешь чистенький и святой, ну, по крайней мере, как апостол Павел. И эти женщины думают, что они выходят за апостола Павла замуж. В этом их ошибка. Нужно любить реального человека. У мужей тоже самая ошибка. Они думают, что их жена – это царица царская и по красоте, и по уму, и по всем достоинствам. Но в жизни оказывается немного пониже. Они разочарованы. Но послушайте, мужчины, вы призваны подражать Христу, который полюбил нечистенькую, святую и непорочную церковь, который полюбил грешную, порочную, нечестивую, злобную, враждебную. Я не могу сказать, что церковь, потому что тогда она еще была в Божьих планах церковь. Но вот такой он полюбил род человеческий и преобразил в церковь. Вот какова наша задача. И Библия раскрывает секрет семейного счастья для состоящих в браке. Восьмых, Библия проливает свет на проблему страданий. Страдания – существенная часть нашего существования. Иов писал, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И Библия указывает, что у страданий есть три источника. Первый – это дьявол, что мы видим в случае с Иовом. Второй – это грех. Третье – это Божий промысел. И отсюда наше отношение к страданиям должно диктоваться следующим. Если источником страдания является сатана, Библия говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если это грех, Библия говорит, исповедуйте грех, оставьте грех, тогда и страдания оставят вас. Если это Божий промысел, смиритесь пред Божьим промыслом. А Божий промысел всегда благ. Вы знаете, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В девятых Писание предписывает уважительное отношение к гражданской власти. Стандарт нашего отношения выражен Павлом в 13 главе послания Римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей власти от Бога установленной. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению». Дорогие друзья, если бы не святое Писание, я не знаю, насколько нам сложно было бы ориентироваться в этом вопросе, не только нам, но и нашим братьям и сестрам, которые жили в первом веке нашей эры. Из 15 римских императоров 14 было гомосексуалисты. Они жили в ужасной роскоши.
вели захватнические войны, были распущены нечестивые. И понятно, что если бы мне поручили написать тему отношений гражданской власти, я бы сказал, христиане должны выйти из мира, уйти в пустыню, налоги платить не надо, потому что на эти налоги развратничают это знать. Может быть, надо революцию устроить. Если бы не Писание, мы бы не знали, как правильно относиться к власти, какая бы она ни была. Библия говорит, она Божий слуга. За свои дела она ответит свое. Но от нас, христиан, требуется повиновение власти. Десятое. Библия предсказывает судьбу земной цивилизации. Всех волнует вопрос, куда мы идем. Этот вопрос волнует и аналитиков, политиков. Читал доктор философских наук Сергея Карамурзу. И вот он с тревогой пишет, что 20 век стал переломным в деле манипуляции общественным сознанием. Развивалась новаторская и жесткая практика толпообразования, превращение больших масс людей в толпу и манипуляции ею. Возникли новые технологические средства, позволяющие охватить интенсивной пропагандой миллионы людей одновременно. Возникли и организации, способные ставить невероятные ранее по масштабам политические спектакли в виде массовых действий и зрелищ и в виде кровавых провокаций. И результатом вот этой небывалой манипуляции общественным сознанием является следующий вывод. Человек не может воспринимать события в их реальности, и поэтому не может на них действенно реагировать. Он парализован. Вы слышите мнение этого профессора, что современный человек не может в чем-нибудь уже разобраться, он парализован. Но мы, вооруженные библейской эсхатологией, мы знаем, куда все идет. Этому миру не удастся нас запутать своим беспределом. Библия просвещает нас, чем все завершится. Все не завершится великой скорбью, она будет. Все завершится пришествием Иисуса Христа на эту землю. Он восстановит на земле царство мира и справедливости. И тогда исполнится лучшие обещания, данные пророкам на эту тему. В 11-х Писании информирует о посмертной участи человека. Писание помогает нам определиться в отношении нашего будущего. Я очень часто беседую с людьми и спрашиваю, где вы будете, когда умрете? Обыкновенный ответ – не знаю. И тогда я говорю, а Библия уже сейчас предсказывает вашу судьбу. Если вы не покаетесь, вы будете в аду. Если вы обратитесь, вы будете с Господом, будете иметь вечную жизнь. К сожалению, одно из свойств грешной натуры – это неспособность трезво оценивать свое будущее. К сожалению, наш народ, а душа народа открывается в пословицах, очень легкомысленно относится к смерти. Вот что русский народ говорит. Умирать – не лапти ковырять. Все очень просто. Лег под образа, выпучил глаза, и дело с концом. И недалеко от этих простаков ушли известные русские философы. Розанов говорил о всепрощении рода людского. Бердяев утверждал, что ад придуман утонченными садистами. Федоров считал нелепостью, что одни осуждаются на вечные муки, а другие на вечное созерцание этих мук. Если наше мировоззрение не сформировано Библией, мы будем мыслить так. Но мы должны сказать, дорогие друзья, что не мы должны проверять истинность Библии своим мнением, а Библия должна корректировать наше мнение своими святыми догматами. Мы не собираемся вторгаться в недоступные для нас сферы. Мы не собираемся объяснить людям, как совмещается вечная жертвенная любовь Бога с вечным и страшным адом. Мы просто доверяем Писанию, откровению Писания. 12. Писание будет судить людей.
Слово Божье никогда не возвратится тщетным. Библия говорит, что оно совершит то, что ему угодно. Иисус сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Я лишь бегло осветил основные сущностные вопросы, которые освящены нам в Библии. Дорогие братья и сестры, поэтому никто из нас не идет в потемках или ощупью. Мы идем по ярко освещенной дороге. И эту дорогу освещает нам Писание. В-третьих, важность Писания в том, что оно преображает человека. Нужда в духовном возрождении очень и очень огромная. Особенно для нас, для россиян. Михаил Задорнов с сарказмом говорил о религиозности россиян. «Мы удивительные люди. Мы чтим Иисуса, забывая, чему Он нас учил. Ставим свечку, умоляя о процентах. Верим обрядам, а не проповедям. Мы верующие и суеверные одновременно. Въезжая в новую квартиру, не знаем, что сделать наперед, обмыть ее или осветить. Или сначала пустить кошку, а потом чего осветить. После чего обмыть вместе с тем, кто освещал. Мы язычники с православным лоском. Мы готовы плевать через левое плечо, независимо от того, кто идет слева. При этом крестимся и материмся одновременно. Нашим людям нужно нечто большее, чем религия. Нечто большее, чем преподавание основ религии в школах. Нашим людям и детям в том числе нужно преображающее влияние Слова Божьего. Ведь Слово Божье не только зеркало, помогающее увидеть нам нашу неприглядность, но и сила, изменяющая грешное сердце. Писание призывает человека к покаянию. Новая жизнь начинается с покаяния. И посмотрите, сколько в Писании самых ярких, величественных призывов к покаянию. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег уберу, если будут красные, как пурпур, как волну уберу, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли». Посмотрите, полнота покаяния. Покаяние должно состоять не только из слов, но и из дел. Писание возрождает человека. Апостол Павел Иаков пишет: «Воскотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То же самое утверждает апостол Петр: «Как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого, пребывающего вовек». Писание наделяет христиан духовной силой. Тот же Петр пишет первое послание 2:3, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Как наше тело получает силу от физической пищи, точно так же наша душа получает силу от питания Словом Божьим. Прочитайте 118-й Псалом. Вы знаете, что тогда еще не был написан, не была написана значительная часть Ветхого Завета. Тот же пророк Исаия, пророк Даниил. Не был написан Новый Завет. Библия была в сокращенном варианте. И когда вы читаете 118-й Псалом, вы увидите, что у Давида было всего пятикнижье. И он говорит, что его Писание радует, оживляет, укрепляет, утешает, ведет, помогает. Братья, если из такого скудного источника Давид черпал столько силы для своей души, то нам, имеющим полноту Писания,
Как нам чувствовать себя бессильным? Писание ведет к святому образу жизни. Библия является лучшим наставником в праведности. Все Писание Богу вдохновенно, говорит Павел Тимофею, 2 послание, 3:16-17, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Я хотел бы спросить, что пропустил апостол Павел в этих словах, чего не может дать Библия? Библия ведет к святому образу жизни. Библия воздействует многообразно своими наставлениями, своими примерами, предупреждениями. И я перехожу к следующему моменту, что Писание объединяет верующих друг с другом. Библия провозглашает, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Иногда я слышал, что наоборот Писание разъединяет. Мне думается, это утверждение тех людей, которые придают второстепенным вопросам главное значение. Но у нас есть вероучение, и мы все, баптисты, согласились понимать Библию так. И если бы у нас не было одинакового понимания Писания, поверьте, ничто бы в этом зале вместе нас не держало. Мы бы не затратили ни одной копейки, чтобы приехать сюда. Брат Линс писал, единство верующих должно осуществляться на основании истины Слова Божьего. Может быть, мы никогда не будем мыслить одинаково во всех вопросах, так как существует единство и в разнообразии, как это и есть в жизни разных поместных церквей, но желательно и необходимо иметь единство в следующем. Единство познания истины, без всякой примеси человеческой мудрости. Единство опыта истины, которое исходит от обновляющегося, возрождающего Слова Божия. Единство послушания истины, так что все живут по единому правилу, так что нам приписано в Слове Божьем. Если бы не Библия, нас ничто не удерживало бы вместе. И, наконец, Писание есть оружие христианина, духовное оружие христианина. Библия говорит, что для духовного сражения, в которое мы все вовлечены, нам нужно взять меч духовный, который есть Слово Божие, Ефесянам 6:17. Главное оружие дьявола – ложь. А Писание есть источник истины, меч истины. Поэтому самая успешная борьба – просто показать истину. Именно истиной мы пользуемся, чтобы разрушить его замыслы. Писание помогает сохранить надежду на спасение. Кто не мучился вопросом, дойду ли я до прекрасной отчизны, устаю ли я? И ответ мы находим в Писании. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. В 11 главе послания к евреям Павел представляет облако свидетелей. И когда вы знакомитесь с биографией этих людей, вы видите, что они были разные по уровню святости. Вы обнаружите, что у некоторых из них были весьма прискорбные падения. Просто ужасные. Хотя бы одно имя назову — Самсон, и вы все поймете. И вот, переходя к 12 главе, Павел повествует о том, что мы, взирая на это облако свидетелей, должны, отвергнув грех и всякое бремя, с терпением продолжать это поприще. И вот эта фраза имеет следующее значение. Братья, если люди 11 главы прошли это поприще, почему вы не пройдете? Свергните бремя, отвергните грех, и будьте уверены, что с помощью Божьей вы пройдете этим путем. Дорогие братья и сестры, в нашем трепетном отношении к Писанию мы в меньшинстве. Однако, Бог и мы – это уже множество. В Писании есть удивительное обетование. Если только мы сохраним слово терпения Иисуса, Он сохранит нас от годин искушений, которые грядет испытать всю Вселенную. Никогда узкий путь не был забит до отказа. Широкий путь забит до отказа. Вот почему мы должны дорожить Писанием. Мы люди Писания и должны оставаться ими. И если мы верим, что Писание имеет божественное происхождение, если оно продолжает отвечать на насущные вопросы, если оно преображает человека, то наше отношение к нему должно быть таким, как вот, если бы я перефразировал 136-й псалом, здесь такие слова: «Если я забуду тебя, Библия, забудь меня, десница моя. Прими язык мой в гортани мои, если не буду помнить тебя, если не поставлю Библии во главе веселья моего». Да поможет нам Бог быть такими людьми, людьми одной книги. Аминь.